Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Револьвер». И, как всегда, по понедельникам я проведу я, Ростислав Ищенко. Сегодня, правда, мы неурочно пообщаемся по скайпу. Это может создать некоторые проблемы с вашими звонками. Но, тем не менее, я думаю, что мы с этим справимся, как справлялись раньше. Так что, пожалуйста, звоните, пишите ваши смс. Я надеюсь, что мне помогут наши товарищи в студии, и мы сможем с вами достаточно эффективно общаться. Вот. А сегодня я бы хотел с вами поговорить, хотя я думаю, вы уже на многих каналах на эту тему говорили, но тем не менее поговорить о событиях в Белоруссии, потому что они на сегодня, в общем-то, в том числе для нашей страны, наверное, являются наиболее актуальной политической темой. Причем темой как внутриполитической, так и внешнеполитической. И более того, на именно белорусских событиях мы вот сейчас можем прекрасно увидеть, как с одной стороны универсально, а с другой стороны гибко работают майданные технологии. Я хочу вам напомнить, что многие еще 5 лет назад, 4 года назад говорили: в Белоруссии Майдан невозможен, там живут совершенно другие люди. И вот прошло всего ничего, и в Белоруссии вовсю пылает Майдан с теми же самыми фразами, с теми же самыми заготовками, с тем же самым объяснением своих выступлений, вроде «надоело и хотим нормальную страну» там и так далее, с теми же самыми рассказами о том, что нас миллионы и вся страна против, хотя на самом деле может быть, их и немало, но на их стороне меньшинство. И с теми же самыми ошибками власти, которые допускались до этого, скажем, там же на Украине, с теми же самыми ошибками, которые когда-то допускал Шеварднадзе в Грузии. То есть события развиваются абсолютно по одному и тому же сценарию. Единственное, что в технике исполнения есть некоторые отличия. Почему я говорю, что это очень гибкая технология? Например, белорусский Майдан. Так, я вижу, у нас есть звонок. Давайте мы на него ответим сейчас. Да, слушаю вас, пожалуйста, вы в эфире. Да.
Добрый вечер. Ну, вот вы перечислили все причины. Но ключевая, наверное, все-таки это не внешние угрозы и не внешний враг. Как обычно, это все вот как бы объясняется все неудачи. Это неудачи именно руководства, неудачи именно той политической модели, которая существует на данный момент не только в Беларуси, но и у нас. Какие можно параллели провести, допустим, между протестами, которые были сейчас в Башкортостане возле Шихан-горы, да, этой, и белорусскими событиями? Ведь полиция, которая должна выполнять правоохранительные функции, защищать людей, да, становиться как бы каким-то неким арбитром, она сразу принимает сторону более, я бы так сказал, богатой стороны, да, и получается, что это уже не полиция, а некая войско, которое служит на государстве. Ну, та же опричнина, если говорить, да, там, о персоналах, которые были у нас в
далеком прошлом. Это вы о киргизах или о белорусах?
Я вообще вот сейчас говорю о том, что виной этому это модель политическое государство, которое сейчас существует как там, так и здесь. И здесь это слабость внутри государства, если она позволяет обращаться с гражданами таким образом, что им ничего не остается делать, как выходить доведенного до предела, чтобы высказывать свою позицию.
Вы меня извините, пожалуйста, но вы очень плохо представляете себе, зачем вообще существует полиция, тем более зачем
Я очень хорошо представляю. У меня есть как
Значит, тем более вы не понимаете, зачем существует спецподразделение полиции. Значит, дело в том, что полиция обязана защищать не абстрактных граждан, а законопослушных граждан. Это разные вещи. Потому что бандит, который пришел вас убивать, он тоже гражданин. Но полиция не обязана приезжать и налаживать между вами диалог. Те, кто нарушает закон, она обязана, кстати, призывать к порядку. А если они не призываются, то в таком случае ОМОНу раздают щиты и дубинки не для того, чтобы вести переговоры, а для того, чтобы разгонять. А в Уголовном кодексе существуют соответствующие статьи, значит, не для того, чтобы над ними потешаться, а для того, чтобы этими статьями карать людей, которые выступили против общественного порядка. Это вполне естественный процесс. И мне удивительно, почему вы приводите в пример такую далекую от Беларуси и Киргизию с, в общем-то, достаточно своеобразной политической моделью, кстати, даже для Средней Азии. Там в Киргизии она, в общем-то, ближе к Европе, к европейской, но опять-таки со своим своеобразием, с местным колоритом. И не приводите такую близкую к Беларуси и Францию, где полиция зверствует на улицах уже полтора года, где уже сотни убитых, да? И вы не говорите о том, что французская полиция должна выйти на улицы и вести переговоры. Вы почему-то говорите о том, что должен выйти на улицы и вести переговоры белорусский ОМОН. Еще раз говорю, полиция, тем более спецподразделения, предназначены для того, чтобы защищать законопослушных граждан и защищать власть от бандитов. Давайте ответим на любой следующий звонок. Я вижу, у нас их три. Уже два. Так, мы на какой-то можем ответить? Прошу прощения.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, слушаю вас. Мы в эфире.
Руслан Владимирович, здравствуйте. Да. Будьте добры, подскажите, как мне быть. Вот, например, у меня мама была коренной киевлянкой, да? И мой дедушка воевал в Белоруссии. И я вот за всех их переживаю. Что будет и как дальше быть?
Я не совсем понял. Мама была коренной киевлянка, а дедушка воевал в Беларуси. Они живы? Они живут, соответственно,
нет,
в Беларуси?
Нет, бабушки нет. И мамы тоже нет.
Ну так, а что значит тогда? Как? Вы переживаете просто о судьбе народов Беларуси и Украины? Ну, понимаете?
Ну да, я считаю себя и белорусом, и украинцем, и русским человеком.
Я вас понял. Понимаете, значит, переживать... Многие переживают о судьбе Белоруссии, тем более, что она просматривается по судьбе Украины. И более того, даже с точки зрения совершенно эгоистических соображений, России совершенно не интересно, чтобы в Белоруссии события развивались по украинскому типу, по типу мятежа, сноса власти и потом возникновения каких-то непонятных, значит, из неуправляемых структур. Но, во-первых, вот с чем я, допустим, согласен с предыдущим звонившим, да, значит, это с тем, что власть сама на местах, да, вот власть в каждом конкретном государстве, она либо уступает путчистам, либо подавляет путчистов. Значит, потому что если власть вступает с ними в переговоры, то она их садит с собой за один стол и признает их равно великой себе силой. То есть они такие же, как мы. Они уже не заговорщики. То есть до того, как они сели за стол переговоров с властью, они заговорщики, они путчисты, они пытаются снести законную власть. Значит, на основании каких-то непонятных своих измышлений. Как только власть не вступает в переговоры, они становятся равны великой силой, и власть признает их право на их требования. Значит, поэтому либо такой протест подавляется, как это, кстати, делается везде на Западе. То есть никто не садится за стол переговоров. Вначале подавили, потом, может быть, поговорили. Но с теми, кто на улицах бросает камни в полицию, никто не разговаривает. Точно так же в свое время Саркози, будучи министром внутренних дел, подавил мятежи и после этого был избран президентом, благодарными французами. И сейчас точно так же Макрон подавляет мятежи. И точно так же мятежи подавляли венгры у себя. Полгода у них, так сказать, стоял Майдан, не обращали внимания, старались не трогать, но когда он начинал себя неправильно вести, его немножко, так сказать, вгоняли в нормальное русло. Вот. Потому что есть нормальная, так сказать, государственная власть, есть законы, которые необходимо выполнять. независимо от того, нравится они вам или не нравится. А если люди выходят на улицу и говорят, вы знаете, все мои знакомые голосовали против, поэтому я считаю, что президентом избран другой человек, ну, знаете, я могу много чего считать. Я могу вообще считать, что Земля плоская, она же от этого не станет плоской. Вот. Давайте ответим на следующий звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте. Лукашенко, да и нашей стране не мешало бы принять указ о запрете 20-30-летних граждан что-либо требовать от общества, поскольку ничего еще для Родины не сделали. А требовать могут граждане, имеющие 40 лет стажа по трудовой книжке, с белой работой, прозрачной зарплатой. Вот. И я думаю, и чтобы они на митинги поэтому бы и не ходили.
Вы знаете, значит, ну, вообще-то это, кстати, называется, кстати, политическая дискриминация по возрастному принципу или по профессиональному. Если вы говорите только 40 лет стажа, только по трудовой книжке, потому что, кстати, в России вы можете иметь белую зарплату и не по трудовой книжке. Вот. Значит, но проблема заключается даже не в том, что если отстранить от политики 30-летних, то потом 50-летние будут неопытными болванами, значит, ни в чем не разбирающимся. Проблема заключается в том, что 30-летние составляют значительную часть активного населения, населения, которое работает. И просто сказать им спасибо, до свидания, вы еще недостаточно выросли для того, чтобы участвовать в политических процессах, никто не может. Значит, наоборот, любое общество, оно только тогда устойчиво, да, когда между разными поколениями, это всегда определенные противоречия, между разными социальными группами, это всегда определенные противоречия, пытается найти нормальный компромисс. В принципе, в переговорах и в договоренностях ничего плохого нет. Но переговоры не ведутся во время войны. Если на вас напали, вначале должен быть разбит враг, а потом вестись переговоры. Если начался мятеж, то мятежники являются государственными преступниками. Они вначале должны быть разбиты и наказаны, а потом можно выяснять, а имел ли этот мятеж какие-то обоснованные корни, и давайте будем проводить реформы и так далее. Но никак не наоборот. А так, знаете, у нас 30-летние тоже часто говорят, надо вычистить из политической жизни 70-летних там, или 60-летних, или всех, кому за 50, и тогда всем станет хорошо. Значит, поэтому, к сожалению или к счастью, мы никакое поколение не можем вычистить из политической жизни, поэтому надо просто учиться жить вместе, самое главное учиться соблюдать законы. Потому что ничего страшного в абстрактном протесте вообще-то нету. Страшное заключается в грубейшем нарушении законов и в том, что протестующий считает это вполне естественным, мотивируя это тем, что а мы хотим жить в другой стране. Давайте ответим на следующий вопрос. На звонок. Да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Добрый вечер еще раз. Я звонил вам вот по поводу, да, вы перепутали Киргизию с Башкортостаном. Я Башкортостан приводил в пример.
Мне показалось, что вы сказали Киргизия. Ну, извините, хорошо.
Нет, да. Башкортостан. События, которые проходили вокруг большой этой содовой компании и прочего, да. Но все-таки, знаете, по поводу вот всех этих вещей, манифестаций, демонстраций, разгона. Революции делают не люди, не народ. Революция делает власть, которая мешает людям влиять на общественную жизнь, на развитие. Я понимаю прекрасно, почему разгоняют во Франции. Я прекрасно понимаю, почему в Америке разгоняют. Если у нас курс рубля к доллару будет, 1 рубль стоить будет $60, я за такую власть сам пойду рвать и убивать, понимаете? А так как у нас уровень жизни населения дичайший просто низкий. Сколько у нас по статистике живет за чертой бедности?
Вы понимаете, вы опять ошибаетесь. В одном ошибаетесь, если серьезно. Курс рубля может быть хоть $600 за рубль.
Значит, какое расслоение общества? Колоссальное расслоение общества.
Сколько рублей у вас в кармане? И сколько на эти рубли вы можете купить? Вот в чем вопрос. А не в том, какой курс рубля. Понимаете? И курс рубля определяется. Значит, а от этого экономическое развитие страны, он определяется не просто желанием сделать его повыше. Сделать курс рубля повыше не проблема, только вы от этого будете понищее. Потому что в таком случае будет ущемлен национальный производитель, Россия будет меньше производить, меньше продавать, меньше зарабатывать и больше платить за ввозимые на ее территорию иностранные товары. То есть в результате от высокого курса рубля вы же обнищаете. И вы за эту власть не пойдете убивать. Вы пойдете убивать тогда именно эту власть, которая сделала вас нищим. Вот. Значит, в Соединенных Штатах, кстати, выступают абсолютно маргинальные слои населения в основном. И в Соединенных Штатах количество бедных и в процентном отношении, и в абсолютном значительно выше, чем в России. А бедность там значительно хуже, чем в России. Потому что в Соединенных Штатах миллионы вообще живут на улице. Они не могут даже снимать жилье. Не иметь собственное, а даже снимать жилье. Поэтому не надо рассказывать об абстрактном рае в Соединенных Штатах. И что там полиция имеет право разгонять бунтовщиков. Потому что курс доллара выше курса рубля. А в России не имеет, потому что курс рубля ниже курса доллара. Повторяю, если бы все бы измерялось бы только этим, Лукашенко бы завтра бы сделал бы белорусский рубль по цене 600 рублей, 600 долларов за рубль. И тогда что у него? Все бы стало бы прекрасно? Думаю, что нет. Вот. Повторяю, законы, они везде одинаковы. Да? И законам надо следовать везде. Значит, иначе разрушается государственность. Если разрушается государственность, плохо становится всем. Давайте следующий звоночек. Добрый день, слушаю вас. Алло. Добрый день.
Я хотел бы сказать, краткое замечание, что, во-первых, в Америке климат теплее, а во-вторых, от игры с курсом, если курс там в одну сторону выигрывает крупные предприятия, а если в другую, то потребитель выигрывает. Вот. Но по поводу государственности вы правы, но я бы хотел сказать, что вот сейчас и в Белоруссии, как бы и в России государственность используется для своих целей. То есть в России вот содовые компании, например, пытаются как бы срыть там этот дары природы, как бы этот башкирстанское лицо Башкирии, вот, и ради прибыли. И вот это очень плохо, когда люди как бы против охраняют природу, а государство вот не всегда идет на конфликт. Но я хотел сказать не об этом. Что в наших условиях и свобода, и демократия, вот в Беларуси, например, является вот с точки зрения, допустим, западного мира, это товар. И молодежь, которая не застала СССР, она вот не понимает, что это все значит. То есть и свобода для нее абстрактная какая-то, и демократия абстрактная за все хорошее против всего плохого. То есть у них своя модель свободы и демократии, то есть они видят, что якобы в Америке живут хорошо, в Европе вроде бы живут богаче, поэтому они хотят туда, им нужна та свобода и та демократия. А то, что предлагает Россия, у нас своя как бы пропагандируется свобода и демократия, вот и наша как бы так свобода и демократия, в Белоруссии как бы она не очень нужна. Потому что Россия не очень в этом... То есть социальной защиты населения нет, понимаете? То есть все гораздо в России, и живут вроде как бы много бедных, как бы, и вот выглядит все это хуже. То есть выбирая из двух свобод и двух демократий, то есть Белоруссия тяготеет вот последнее время, чем дальше, тем больше, когда вот те, кто помнит СССР, они как бы, либо умирают, либо как-то стареют. Молодежь, она выбирает как бы жить где богаче. И вот этот миф о богатстве в Европе, он продается гораздо лучше, потому что Америка в него вкладывает хорошие деньги. То есть Америка печатает деньги и вкладывает в этот миф. Естественно, люди тянутся налево, понимаете? А вот в России, как бы, если бы действительно, вот кроме официальной пропаганды, была забота о народе, то было бы гораздо привлекательнее вот это вот.
Скажите мне, как о вас конкретно надо заботиться? Потому что в России социальные стандарты значительно выше, чем в Европе и в Соединенных Штатах. Более того, Россия входит в число самых, в общем-то, зажиточных, хорошо живущих стран мира. Значит, и думаю, что не ошибусь, если скажу, что входит там в первые полтора-два десятка.
С учетом того, что в Европе больше 30
стран, да? С учетом того, что в Европе больше 30 стран, то даже европейские страны, половина из них далеко не дотягивают до России, в том числе и члены ЕС. Могу, кстати, перечислить там те же самые Румыния, Болгария, значит, они рядом не валялись по уровню зажиточности с Россией. Значит, Польша достаточно сложный вопрос, даже с учетом того, что в нее вкладывает большие деньги Евросоюз. Значит, я бы опять-таки не сказал, что по уровню зажиточности Польша там далеко опередила Россию, скорее даже уже отстает, возможно.
Значит, подождите, да, есть о государства, чем вы говорите? Которые зажиточнее.
Значит, нет, дальше.
Нету людей,
Продолжаю. Значит, те же самые Соединенные Штаты, повторяю, в Соединенных Штатах 80 миллионов людей, которые живут ниже уровня нищеты. И по сравнению с тем, как живут в России те, кто находится формально за чертой бедности, они живут значительно хуже. Это 80 миллионов человек. Среди них несколько десятков миллионов не имеет собственного жилья, что в России, в принципе, почти невозможно. Для России бомж – это, эксцесс, в общем-то. Да, у нас есть бомжи, никто спорить не будет, да? Но, тем не менее, это ненормальное явление. В Соединенных Штатах выстроены целые огромные биденвилли. Значит, в Соединенных Штатах американцы со своей медициной, допустим, ездят лечиться на Кубу. Ездят, кстати, просто в Россию далеко, но приезжают и сюда лечиться. И в Белоруссию, кстати, приезжали лечиться. Значит, это все социальные стандарты, между прочим. И вы говорите, что Западу есть что предложить, на Западе социальные стандарты выше. Допустим, даже это было бы так. Допустим. Но, значит, мы видим, происходят перевороты один за другим. Там Сербия, Грузия, Украина и так далее. И везде социальные стандарты после этого снижаются. Даже если бы теоретически Запад мог бы что-то предложить, да, то получается, что его предложение является, в общем-то, не совсем адекватным. Потому что после прозападных переворотов, после прихода прозападных правительств, социальные стандарты снижаются. Опять-таки, это известно, это ни для кого не секрет. Это каждый
может... Но они вкладывают в пиар много, люди-то этого не понимают. То есть Запад вкладывает много в пиар этого, и люди этого не понимают.
Пиар чего? Скажите, пожалуйста, почему?
Пиар хорошей жизни. То есть они не говорят, что будут в Белоруссии жить так же, как хорошо, там, как в других странах. Но они рассказывают, что якобы будет хорошо в Белоруссии. И люди этому верят, молодые.
Вообще-то, западная пропаганда сейчас ничего не говорила о том, как хорошо будет жить в Белоруссии. Послушайте, что говорят белорусы на улицах. Они говорят, Лукашенко нам надоел, значит, и мы хотим перемен. Это все, что говорила западная пропаганда.
Не думают о том, что будет дальше. То есть, они считают...
Более того, многие белорусы говорят сейчас, что на Украине жить лучше, чем в России. По этим самым, по уровню зажиточности. А это была не западная пропаганда, это была пропаганда Лукашенко, которая говорила, белорусы, украинцы живут лучше, чем в России.
Людей живет на уровне там небогатости, я бы сказал. Это известно. Это были в прошлом или позапрошлом году данные, что 70% людей не имеют сбережений и живут достаточно бедно. Только вот
я еще раз повторяю, что эта лукашенковская пропаганда убеждала белорусов и белорусов, что они украинцы живут лучше, чем в России. Но при этом миллионы белорусов и миллионы украинцев ездили в Россию на заработки, а в обратном направлении не ехал никто. И вот это вот это никто не может объяснить. Почему они там живут так хорошо, а на заработки едут сюда. Вот. Так вот еще раз говорю, есть России что предложить. Это первое. Второе. В Белоруссии, в принципе, народ был настроен действительно очень пророссийский, и Лукашенко поддерживал еще 2 года назад, и даже год назад, Лукашенко имел очень хорошую поддержку. А потерял он ее после того, как начал антироссийскую пропаганду и начал убеждать свой народ, что злые российские олигархи хотят прийти, забрать у них все предприятия, поделить между собой, значит, а вот европейцы сейчас их от этого всего защитят. Вот тогда эта лавочка закрылась, и Лукашенко резко потерял в голосах. А потом пришли европейцы и сказали ему, а Белоруссию мы будем теперь интегрировать без тебя, а ты последний диктатор Европы, давай до свидания. Ну что, давайте попробуем ответить еще на один звонок. У нас 2 минутки осталось, я вижу, да? Добрый день. Алло. Алло.
Добрый вечер, Вячеслав Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Короткий вопрос. Должна ли Россия, на ваш взгляд, на уровне МИД реагировать, по сути, на провокационные заявления руководителей США, Великобритании, там, Франции, Литвы и других относительно событий в Беларуси?
Но если Россию в чем-то обвиняют, то должна. А если они обвиняют просто Белоруссию, то в первую очередь должна реагировать Белоруссия на уровне своего МИД. То есть все-таки российский МИД не является МИДом Беларуси, он не может защищать Белоруссию более активно, чем сама себя защищает Белоруссия. Но в принципе, безусловно, поддерживать позицию белорусского МИДа, если она адекватна, российскому МИДу было бы неплохо. Значит, потому что, несомненно, на Белоруссию сейчас идет серьезное дипломатическое давление. Я так понимаю, у нас сейчас будут новости, да, мы прервемся, потом вернемся в эфир.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, и снова здравствуйте. У нас уже есть два звонка, давайте пытаемся на один из них ответить. Три звонка. А, добрый день, слушаем.
Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, Подмосковье. Тут, ну, вот такой вопрос, и я не знаю, смогу ли его сформулировать, он достаточно сложный.
Постарайтесь.
Ну и почему на Западе, ну вот, как только в социальные сети попадают наши люди, оттуда их сразу убирают, а тут все свободно. Корнями, по-моему, это уходит очень глубоко, точно так же, как и финансовую политику.
Ну, во-первых,
получилось формулировать. Я вот
да, спасибо, я понял ваш вопрос. На Западе не убирают сразу наших людей из социальных сетей. На Западе стараются вычищать из социальных сетей людей, которые рассказывают правду о нашей стране, которая не соответствует стереотипам западной пропаганды. Это вполне естественно, потому что это их сети, да, это их пропагандистский инструмент. Они его используют против нас, и, естественно, они не хотят, чтобы мы его использовали для донесения своих идей, мнений и позиций. Значит, да, им это не всегда удается делать, потому что они рассказывают, что их сети бесцензурны, то есть они на этом, в общем-то, и заманивали людей в социальные сети, или вы здесь можете говорить открыто, без цензуры, вам никто не мешает, высказывать любую точку зрения и так далее. Поэтому им не всегда удается эффективно все вычищать, но они стараются, многих вычищают. Но, повторяю, они вычищают не тех, кто там постит котиков, там, или рассказывает о том, как последний раз отдохнул где-нибудь в Египте там, или в Испании. Они вычищают тех, кто выступает с альтернативной точкой зрения, причем с аргументированной альтернативной точкой зрения. Они не хотят реально, чтобы люди не только на Западе, но ведь многие даже по России составляют себе впечатления по социальным сетям. Значит, вот они не хотят, чтобы люди получали, кстати, информацию, которая идет вразрез с той картинкой, которую рисует Запад. Давайте ответим на следующий звонок. Добрый день, слушаю вас.
Алло.
Добрый день.
Я хотел бы чуть-чуть вернуться назад. Вот товарищ там все рассказывал про Америку, какая она замечательная. У меня здесь был один очень состоятельный банкир, товарищ. Ну и как бы подумывал, куда бы ему переехать. В общем, поехали они 2 недельки, покатались по Америке, вернулся и говорит, нет, все дорого. То есть я не могу себе позволить такой же уровень жизни там, какой я могу себе за эти же деньги позволить здесь. Ну, это так, просто человеку, чтобы он там не летал в никаких иллюзиях. Итак, для начала пусть он посчитает, что ему придется каждый месяц платить $500 за медстраховку. Так, просто самую средненькую такую. А иначе тебе вообще никакой помощи не будут оказывать, кроме если ты будешь где-нибудь подыхать, и кто-нибудь тебя заметит и позвонит. А так, да лежи, умирай, вообще это никому не интересно. Моего друга жена 1.5 года не могла найти работу вообще никакую. Значит, это вот в последнее время. Тут ей предложили пойти на собеседование. Значит, она пришла. Значит, зарплаты нет вообще. То есть, какие ты там от твоего количества проданного, ты будешь получать какие-то проценты. Зарплаты как таковой нет вообще. Это так, просто про иллюзии. А по поводу белорусов. Вот ваше мнение. Когда-нибудь вот эти вот головы начнут, вот, может, на этой неделе, на следующей уже остывать и понимать, что они просто сами свою страну просто бросают в яму с нечистотами. Откуда, никогда не вылезут. Спасибо.
Да, остывать они не начнут, потому что часть, ну, меньшая часть, но самая активная, это люди, которые собираются от переворота получить свой, кстати, маленький или крупный гешефт. То есть они хотят стать, рассчитывают стать хозяевами Новой Белоруссии и на этом деле неплохо заработать. Это меньшая часть. А большая часть свято уверена в то, что им долбили в голову. То есть, что вот сейчас свергнем диктатора, и все в нашей стране тут же на следующий день будет хорошо. Причем, повторяю, к этому массу усилий приложил лично Лукашенко. Это белорусские государственные СМИ рассказывали о том, как в России плохо и как хорошо сейчас на Украине, после того, как там свергли Януковича. Но белорусы это, в общем-то, элементарно перенесли на белорусскую действительность и решили, если на Украине стало так хорошо после того, как свергли Януковича, давай-ка и мы свергнем Лукашенко, и у нас хорошо станет. Значит, а теперь людям, которые в это дело уверовали уже за несколько лет упорной пропаганды, за несколько дней мозги назад не развернешь. Это им надо либо действительно учинить переворот, и потом через 5 лет они будут говорить, ну, мы не этого хотели. Я сейчас смотрю, кстати, в социальных сетях, многие граждане Украины, которые там находились на Майдане, говорят, да, вот не получилось, к сожалению, не получилось, но все равно мы вышли правильно. Значит, то есть они еще уверены, что вообще какой-то правильный Майдан возможен. А у белорусов даже этого опыта нету. То есть для них это вообще совершенно новая технология, которая вроде бы как позволяет сразу же прыгнуть из грязи в князь. Вот. Поэтому, безусловно, никто там не остынет. Другое дело, что оппонентов Лукашенко там в любом случае меньшинство. Их, конечно, больше, чем было в предыдущие годы, и значительно больше. И, безусловно, еще раз при этом оппозиция в Минске уже может выводить по несколько тысяч, даже, думаю, и десяток, и 1500 соберет людей. Не 100, не 200 тысяч, как они говорят, но 1,5 десятка соберет. Может, и 2 соберет. Вот. Это уже много для Белоруссии. То есть поддержка Лукашенко, безусловно, упала. Но то, что на его стороне все еще большинство, и то, что он избранный президент, это тоже факт. А дальше уже вопрос в том, удастся ли ему удержаться. И поскольку он проиграл информационную площадку давно, он проиграл политическую площадку давно, у него остается только один способ удержаться – силовой, то есть подавлять мятеж. Потому что в реальности он имеет дело с мятежом против законной государственной власти. И этот мятеж не остановится до тех пор, пока он не сметет Лукашенко. Его не для того начинали, чтобы останавливаться. Поэтому каждая уступка и каждое отступление власти – это очередной пас мятежникам. И здесь уже два варианта. Либо Лукашенко разгонит их, либо они разгонят Лукашенко. Договориться у них не получится. Спасибо, давайте ответим на следующий звонок. Добрый день, вы в эфире, слава вас.
Добрый день. Согласен с вами совершенно, что они не для того начинали, чтобы останавливаться. Вот. И последний звонивший согласен. А вот извините, предыдущий, который про Башкортостан и прочее, это явный провокатор. В стране виновата только власть, только революционная, на 100% виновата власть, революционная ситуация. Какая ситуация? Весь Евросоюз сколько вещал, сколько там разных этих каналов, телеграммов и прочего закладывал. Молодежь поднимал, что давайте к нам, будете у нас унитазы мыть золотые. Ну, молодежь так думает, что они будут там жить хорошо. Раскачивали ситуацию. Полнейшие признаки государственного переворота, направленные на создание самой еще одной напряженной площадки возле Союза. В полном подбрюшье, в сердцевине, можно сказать. Как это можно не понимать? Это или человек явный провокатор, или такой глупостью ахинею нести, это сложно сказать. Вот. И второе. Белорусы там недовольны, не могут жить, невозможно жить. Что невозможно жить? Бесплатная медицина есть, бесплатное образование есть, заводы работают. Да, небольшая зарплата, но стабильная. Хочется лучше, больше зарабатывать, едут в Россию куда-то еще. Да, хочется человеку больше. Но я согласен с последним звонившим. Белоруссия идет, сходит с ума, идет просто в пропасть. Не понимают даже, ну молодежь, ладно, там бузит. Ну взрослое население, куда тоже прется, на посулы поддалось. Спасибо вам.
Да, пожалуйста. Знаете, я могу сказать, что Украина тоже не жила, никогда не жила так хорошо, ну, после 91 года, после распада Советского Союза. Никогда не жила так хорошо, как в 2004 году, когда был организован первый Майдан. Значит, кстати, в 2014 году она жила тоже лучше, чем в период 5-10 при Ющенко, и уж точно лучше, чем после переворота 2014 года. Намного лучше жила, да? Это уровень жизни, да, не помешал народу ходить и быть чем-то там недовольным. Причем, опять-таки, недовольных было реально много. Их не было большинство, вот, но это самое, но было реально много. в частности, в этом самом, в период первого Майдана, ну, Киев точно был на стороне Майдана. В период второго не был, он просто сидел и, значит, ни тех, ни других не поддерживал. Вот. А в период первого Киев был на стороне, в своем большинстве, на стороне Майдана. Там это было видно даже по спальным районам, потому что люди ходили сплошь украшенные оранжевыми ленточками. Но, повторяю, это все равно не было большинство населения. Не было большинство населения страны. Вот. Значит, поэтому дальше, если власть, да, смогла до этого потерять, отдать Западу информационную площадку, и Запад настроил собственное население против собственной власти, то у власти до тех пор, пока она вернет эту площадку назад, есть только один вариант. Силовое выступление, поддержанное, зачастую инспирированное извне, необходимо подавить. Для этого у власти есть все возможности. То, что кто-то боится крови, ну так не надо с такой тонкой нервной организацией идти во власть. Значит, вот после этого, после выступления подавили, можно думать, как вернуть контроль над информационной площадкой, как убрать из страны провокационные работающие там НКО, значит, каким образом, значит, своих уже сформированных врагов и провокаторов, значит, ввести в нормальные законные рамки там и так далее. Но это будет потом. Потому что любое вот такое подобного рода выступление, оно отличается очень хорошей подготовленностью. Как правило, людей не выводят на улицы и не начинают Майданы до тех пор, пока не захвачена внутри информационная сфера, пока государство не изолировано от своих потенциальных союзников, и до тех пор, пока во власти не сформирована группа предателей внутри него. Вот после этого, когда эти условия выполнены, народ можно выводить на улицы, и тогда уже не важно, вышло 20 тысяч или 200 тысяч. Во-первых, все равно скажут, что у нас миллионы, а во-вторых, все равно власть будет полупарализована и не сможет эффективно бороться с этим самым, с майданными технологиями. Но многое зависит от личности, потому что в конечном итоге до сих пор, вот до сегодняшнего дня, Лукашенко еще окончательно не проиграл. Он проигрывает, он уступает, но еще окончательно не проиграл. До тех пор, пока он не сел за стол переговоров с оппозицией, проигрыша нет. Он всегда может вернуться к силовому подавлению и, повторяю, уже через большую кровь, чем это было бы неделю назад, но тем не менее вернуть стабильность в Беларуси, а потом проводить реформы. Но он сейчас опять, он заговорил о том, что вот мы сейчас начнем реформу параллельно, мы сейчас примем новую конституцию, по новой конституции переизберем президента там, и так далее, и так далее, и так далее. Это уже уступки оппозиции, и нельзя делать параллельно две вещи. Подавлять мятеж и одновременно проводить реформы. Это убийство и власти, и страны, то есть самоубийство. Поэтому сейчас посмотрим, как там будут в ближайшее время развиваться события. Но пока что Александр Григорьевич явно утратил чувство реальности. Вот. И он, ну, я так понимаю, вообще не ожидал, что события примут такой оборот. Он не понимает, как ему реагировать, не умеет, не может выработать адекватную реакцию на происходящие события. Давайте ответим на следующий звонок. У нас там еще время есть.
Алло. Да, алло.
Добрый день.
Ростислав? Алло.
Да, слушаю.
Да, приветствую, Константин. Алло.
Да, Константин, слушаю вас.
Да. Ростислав, у меня такой вот вопрос. Это все понятно с Белоруссией. А вот почему у России, да, у наших властей такое поздное зажигание? То есть смотрите, какая ситуация. Мы всегда играем вторым номером. Что в Ливии, что в Сирии, что на Украине. Сейчас в Беларуси мы играем тоже вторым номером. Хотя это, в принципе, ну, скажем так, там есть наши геополитические интересы. Где разведка, где наши послы, где работа, допустим. Ну, хорошо, вот с Лукашенко, да, нам он не очень нравился. Замечательно. А где наша работа с оппозицией? То есть, по идее, вот наши вот, там, не знаю, легальные, нелегальные, да, у нас там должно было быть еще пару партий, как минимум. Как и на Украине. В 2014 году, ну, стало как-то полной неожиданностью. А что там Зурабов делал? А что там наши нелегалы или легалы делали? Вот такой вот вопрос. Спасибо.
Хорошо. Я, правда, на эти вопросы много раз отвечал. Понимаете, абстрактно с вами можно согласиться. То есть вы говорите абсолютно правильные вещи, но абстрактные. Потому что государство и его представители работают в конкретных условиях. И если, допустим, Лукашенко, как и Янукович, просто зачистил все пророссийское поле, там не было пророссийских СМИ, там не было пророссийских политиков, там не было пророссийских партий. Они были, Лукашенко, зачищены много лет назад. И наоборот, поддерживал прозападные структуры в рамках абсолютно абсурдной идеи, что вот он будет родить многовекторную политику и доить двух коров, и Россию, и Запад. Точно такая же идея была у Януковича, он сделал абсолютно то же самое. Так вот, как вы себе представляете в таких условиях там, организацию или поддержку каких-то партий, политических сил, если их просто нет, потому что их давит собственная государственная власть. На Украине это делал Янукович, а до Януковича это делал Кучма. Причем я беру только условно пророссийских президентов, то есть тех, которых в принципе в Кремле считали нормальными фигурами для диалога, с остальными вообще и разговаривать было не о чем. А в Беларуси это делал Лукашенко. Но при этом Лукашенко говорил, я единственный пророссийский политик в Беларуси, я поддерживаю отношения с Россией, значит, я вообще выступаю за дружбу. Ну так что? Ну да, наверное, разведка могла организовать государственный переворот и убрать Лукашенко. Но к власти бы пришли бы тогда бы не пророссийские силы. Более того, в Беларуси бы начался бы просто бардак и борьба за власть. Потому что Лукашенко был единственной фигурой эту власть цементирующей. А дальше его команда начала бы просто борьбу между собой за власть. И потом в результате там бы у власти были бы не пророссийские силы, а совершенно другие. Поэтому есть желание, есть возможности. Надо, к сожалению, мы находимся в реальном мире. Вот в Сирии, да, где Асад поколебался, посмотрел и жестко занял сторону союза с Россией. Да. В Сирии, может быть, мы и играли вторым номером, но сейчас играем не то, что первым, а почти единственным. Потому что местная власть приняла такое решение. А если бы Асад принял решение договариваться с оппозицией, с Соединенными Штатами, там, с Францией, со всеми остальными, возможно, он бы уже давно бы уехал в Швейцарию. Но Россия бы в Сирию бы вообще бы не смогла бы зайти тогда. Ее бы просто не пустили. Там есть местная власть, да, значит, если она вас не приглашает, как вы туда зайдете? Так вот, в Белоруссии Лукашенко сам создал условия, в которых не только ему сейчас трудно бороться, но и России трудно ему как-то помочь. Потому что уже и России не на кого опереться в Белоруссии. При том, что население все еще, в общем-то, настроено к России достаточно благожелательно. Организованных политических сил, которые бы выступали бы с пророссийской позицией, там нету. И у нас просто очень часто мы мыслим категориями ЦК КПСС. Вот здесь сидит российская власть в Кремле, она может что хочет делать в Минске, в Киеве, там, в Бишкеке, там, в Астане, где угодно. На самом деле она не может перепрыгнуть через местную власть. Это абсолютно суверенное государство. И местная суверенная власть формирует их внутреннюю и внешнюю политику. И если она не пускает туда Россию, то она ее и не пустит. Да, можно приехать на танках, но это не метод и не результат. И всюду на танках не наездишься. А работать, вот как вы говорите, как работают Соединенные Штаты, да, путем мягкой силы, можно только в том случае, если тебя туда пускают. А вот Россия закрыла двери перед мягкой силой Соединенных Штатов, и все, и они сюда не могут зайти. Очень хочется, они пищат, визжат, плачут, там, обвиняют нас во всех смертных грехах, рассказывают, что у них здесь вообще работали благотворительные организации, а преступный режим... значит, лишил российское население поддержки таких прекрасных благотворителей, но зайти не могут, потому что российская власть их не пускает. Вот точно так же российская власть не может зайти туда, куда ее не пускают, и формировать там партии, движения, альтернативных политиков там, и так далее. А так абстрактно, конечно, можно сказать, надо было создать 10 вариантов Лукашенко, и какой-нибудь из них был бы нам более подходящим, чем этот. Только невозможно было это, к сожалению, сделать. Давайте на следующий звоночек ответим.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня вопрос. А вот эти все события, не подвигнут ли они, ну, не подтолкнут ли они Александра Григорьевича к более плотному, ну, быстрейшему созданию союзного государства или с последующим вхождением в Белоруссии, там, в состав Российской Федерации? Спасибо.
Вы знаете, да, пожалуйста, это единственное, что у Александра Григорьевича осталось. То есть на самом деле, Александру Григорьевичу сейчас... Значит, у него есть только одна дорога. Значит, плюнуть на все, что говорит Запад, окно на запад или форточка у него уже закрыта. Причем закрыта навсегда. Значит, подавить свои протесты. И после этого спасаться он может только в условиях ускоренной интеграции либо с Россией, либо в Россию. Кстати, та же самая ситуация была у Януковича. Янукович этого не понял. Он пытался до самого конца, пытался играть на растяжке между Россией и Западом, поэтому и проиграл. Значит, поймет ли это Лукашенко, я не знаю. Если поймет, то да, тогда он, очевидно, удержится. А если не знаю, потому что, повторяю, у него единственный шанс сейчас удержаться, это перейти к жесткому подавлению, значит, а переговоры на потом. То есть вначале все расходятся по домам, да? Прекращаются всякие майданы, все признают государственную власть, все признают, что сидящие сидят законно. А после этого можем вести переговоры о том, какой должна быть новая конституция, когда ее принимать, там, как она должна выглядеть там, и так далее. Значит, можно даже организовывать широкие круглые столы, все что угодно. Но это могут быть переговоры о реформах, но не переговоры о власти. Потому что сейчас оппозиция требует просто передачи ей власти государственной. Значит, если Лукашенко все это поймет и будет действовать в соответствующей парадигме, то, насколько я понимаю, пока что у него достаточный силовой ресурс для того, чтобы подавить протесты. Но дело в том, что силовой ресурс протестов с каждым днем колебаний Лукашенко растет, а силовой ресурс Лукашенко с каждым колебанием сокращается. И когда будет пройдена критическая точка, я лично не знаю. Но когда-то она будет пройдена. И когда-нибудь наступит такой момент, когда у Лукашенко уже сил не хватит для подавления всех этих протестов. Вот. Поэтому я всегда говорю, что протесты должны доиться в зародыше. Вот они только начались. Значит, все, кто вышел на улицы незаконно, оттуда убираются при помощи спецподразделений полиции. А те, кто их выводил, тем более выводил под лозунгами смены законной власти, непризнания результата выборов и так далее, они отправляются в тюрьму. Значит, в зависимости от тяжести совершенного преступления. Кто-то на недолго, а кто-то и надолго. Вот тогда протесты подавляются в зародыше, и тогда, если действительно есть причины у народа быть чем-то там недовольным, тогда после этого власть должна начать реформу, причем даже начать очень широкий диалог. Но только после того, как мятежники будут, мятеж будет подавлен. Мятеж не может быть законным действием. Независимо от того, его называют мирным мятежом, или вооруженным мятежом. Во-первых, он в конечном итоге все равно бывает вооруженным. А во-вторых, любой мятеж есть действие незаконное. Так, ну еще на один звонок успеем ответить? Давайте попробуем. Добрый день. Добрый день.
Здравствуйте, Ростислав. Я только хотел понять, а как они смогут уже противодействовать физически вот этим всем забастовщикам, если те вот просто вот двинутся и
на выставщикам противодействовать не надо. Противодействовать надо тем, кто выходит на улицы. Значит, вот. То есть бастовать хотите, пожалуйста, бастуйте, не вопрос. Значит, дело в том, что там же опять-таки, там же бастуют не все коллективы. Там выступает часть, где-то несколько десятков, где-то несколько сотен человек, коллективы там многотысячные. Другое дело, что эта часть иногда может парализовать работу всего коллектива. Но выходить особенно на улицы им несподручно, потому что их не так много. Даже когда к ним вот там они ходили, да, и к ним присоединялись зеваки, так вот есть картинка, когда они идут и несут плакат «Нас 16 тысяч». А за этим плакатом идет 3 или 4 десятка человек. Потом, когда они достигают там центральной площади, их там собирается до тысячи, ну, со всеми зеваками. Но не 16 тысяч, то есть не весь коллектив трудовой, да? Значит, вот поэтому власти надо просто убрать с площадей мятежников и пересажать их лидеров. Все, а кто хочет бастовать, пусть бастует. Побастует и перестанет. Спасибо. У нас закончилось наше время в эфире. До новых встреч. В следующий раз уже в студии.